«Железная логика» с Сергеем Михеевым.
Здравствуйте, в студии Сергей Михеев, Сергей Корнеевский. Сергей Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, радиослушатели. Вот, что мы начинаем, да, вот...
Вы вернулись воплоти, надо сказать,
да. Воплоти, тут это, можно сказать, реализовался здесь, как это сказать, появился.
Да.
По частям.
Видите, вот. Мы готовились к вашему приходу, отгородили нас.
Да,
всех.
Отгородили меня от всего. Да. Не дай бог, меня кто-нибудь заразит, там, или да. Я кого-нибудь. Как на космической станции у нас теперь здесь. Да, да. Вот, ну, вот, значит, потихоньку возвращаемся мы, значит, в эфир, в студию. Вот со следующей недели вроде бы как бы восстанавливается двухчасовое вещание нашей передачи. Вот. Чего только не бывает в жизни.
Возвращаемся к нормальной жизни, наконец.
Да, да, да. И вам того желаем.
Да, кстати, Сергей Александрович, ну вот большое событие для России, для Крыма. У нас на Крымском мосту открыли грузовое железнодорожное движение.
Угу.
Знаете.
Это очень хорошо.
Это очень хорошо, потому что стоимость грузов будет дешевле.
Это перевозки. Очень хорошо, да, стоимость грузов будет дешевле, но вот для людей, которые на вот этой самой разнице делали, значит, свои деньги, им, вот они, им грустно сразу стало, потому что это все, все труднее и труднее обосновывать завышенные цены на целый ряд товаров, так сказать, что, к сожалению, имело место быть. Да? Вот, но я лично очень рад, что Крымский мост уже в полном объеме введен в строй, потому что сначала было введено автомобильное сообщение для легковых машин, потом пустили грузовые машины, потом, так сказать, пассажирские поезда вот по железнодорожному мосту дальше ввели, и теперь грузовые поезда, то есть он, вот вся вот эта система, как бы, да, транспортная, она функционирует в полном объеме. И на самом деле и для Крыма это важно, и не только для Крыма, между прочим, потому что запущены поезда, которые тоже в том числе повезут и туристов на Крымский полуостров. Правда, вот в связи с этим коронавирусом, к сожалению, подпортило нам, да, многие вещи, в том числе открытие вот этого туристического сезона, так как сократилось. Ну, изначально планировалось, что рейсов, поездов будет больше, сейчас их меньше. Я, кстати, считаю, что уже пора как бы это дело пересмотреть, но пока туда ходят, по-моему, только два поезда, да, насколько я знаю. Вот. Но, тем не менее, все равно все это будет введено в строй, и я считаю, что это решит большое количество проблем для Крымского полуострова, вот, связанных с доставкой грузов, с пассажиропотоком. Ну и, в общем, как следствие, по идее, должно это повлиять и на ценовую политику, да, и в том числе, так сказать, тех, кто эти грузы получают. Так что это здорово. И, кстати, вопреки всем этим злопыхателям, которые, помню, сейчас уже даже об этом смешно вспоминать, но какое-то время назад, когда только начинали это строить, если вы помните, да, всевозможные, так сказать, псевдоэксперты и украинские, да и не только украинские, но и наши, которые там выступали с большим апломбом в разных там блогах, говорили, это невозможно в принципе. Я, как, так сказать, этот самый заборостроитель, так сказать, с трехмесячным стажем утверждаю это. Вот. Или какой-нибудь я, как известнейший блогер, как бы разбирающийся во всем, включая мосты через Керченский пролив, вам просто как бы зуб даю, что его не построят. Ну, в итоге его построили, он стоит, как бы держится, работает и будет работать довольно долго. У него там гарантийный срок, я слышал, там 100 лет. Вот, а может и больше, и, может и больше простоит, да. Вот, если бы это было не так, кстати говоря, украинская сторона не разрабатывала бы тут всякие ракеты, которые они, значит, пафосно называют убийцей Крымского моста. Вот, хотя на самом деле все эти ракеты, это тоже потуги и оправдание иногда, так сказать, откровенного воровства, как известно, вот эта их широко разрекламированная ракета «Нептун» является просто модификацией ракеты Х-35, по-моему, советской, да, и было очень смешно наблюдать, как самолеты Су-27 украинских ВВС, ну, конечно, исключительно украинские самолеты, вот, они сопровождали эту ракету в полете, что означает простую вещь, эту ракету можно догнать даже на самолете. Я уже не говорю, так сказать, про противоракетную оборону, про систему, так сказать, перехвата там и прочее.
То есть она неспешная такая, да, немножко?
А куда торопиться? Да, она так по-украински, так сказать, неспешная, так сказать, да паночка померла, так сказать, как уже померла. Вот, таким образом, пусть они эти свои влажные мечты как бы засунут себе, как это, под сукно. Вот, потому что Крымский мост работает, он надежно защищен, и это гарантия, в том числе, так сказать, целостности Российской Федерации. Кстати говоря, один из вопросов под подобного рода, он входит в поправки, голосование за которых продолжается, вот, и завтра будет вот завершающий день, и, в частности, там одна из поправок как раз, так сказать, утверждает территориальную целостность и ее незыблемость, да, в том числе, конечно, это имеет отношение и к вопросу Крымского полуострова, потому что периодически в Крыму тоже, то, знаете, там по старой украинской привычке начинают нагнетать панику, а вот там такой-то там еще, так сказать, да, любит вот это, любит еще там как бы посмотреть какие-нибудь украинские каналы и говорит, а вот Порошенко сегодня сказал, что они завтра вернут Крым. Ну, все. Ну, если там такой-то Порошенко сказал, то, конечно, завтра обязательно вернут. Вот. Не вернут ни при какой власти, и я в этом абсолютно уверен. Так что то, что мост введен, это здорово, и это еще один... Еще одна гарантия того, что все, так сказать, будет там в порядке.
А мне кажется, интересно еще то, что целая страна работает над тем, чтобы создать убийцу моста. Пусть мост большой, но тем не менее.
Это стратегическая задача, да, убийцу моста. Что такое мост? Да, мост действительно, вы правы, абсолютно, мост достаточно уникальное сооружение, вот, но, в общем, это всего лишь мост.
Да.
Да, и на самом деле, даже если, так сказать, это что-то в этом роде получилось бы, это вовсе не означало бы решение всех проблем. Но вот украинская такая квазигосударственность, она, к сожалению, сосредотачивает себя на квазицелях, да, на таких вот выдуманных целях, и вот они, так сказать, имитируют государственную политику, имитируют военную стратегию, имитируют там оборонную промышленность и многое другое. Тоже насчет этих оружий, там они недавно презентовали супер-пупер оружие, значит, миномет на основе, там, который мобильный миномет на основе там, машины, да, который, так сказать, передвигается. Вот. В итоге даже украинские вооруженные силы не приняли его в связи с массовым дефектом стволов. Ну а в принципе это суперновое оружие представляет себе обычный миномет. А что такое миномет? Это там труба и станина, вот, в которой как бы там мину, так сказать, да, и она полетела. Вот. Но этот миномет, как бы, да, у чуда, он базируется на машине и передвигается на машине. И специальным таким механизмом он из машины так медленно вылезает, ставится на землю, туда, значит, эту мину бросает специально обычный человек, она бум, полетела, как бы, он раз обратно задвигается. Ну, кто не в курсе, это
прорыв,
последний,
да?
Это прорыв, да, это реальный прорыв, хотя вот этот прорыв почему-то вооруженные силы Украины даже не приняли. Вот. Ну, а вообще, в принципе, к сожалению, там все вот так вот продолжается вот примерно в этом духе имитации, поэтому, да, Крымский мост для них просто вот это суперцель. А вот ракеты наши, говорят, долетят до Урала. Вот. А что если, как вы думаете, если случится ли этому колесу доехать, то в случае чего, до Москвы,
да? До Москвы доедет, наверное, да?
Да, как вы думаете? Я прям все время вспоминаю, так сказать, в этом смысле Николая Васильевича Гоголя. Вот. Ну, так вот, все там сплошная ширма. Кстати говоря, я вот лично считаю, что ширмы являются, и, как это ни странно, всевозможные вот эти вот нацистские, неонацистские и протонацистские, так сказать, штучки-дрючки националистического характера. Я вот еще тогда, в период всех этих майданов, говорил, и сейчас говорю, я абсолютно убежден, что, например, скажу, в 2014 году вся ситуация могла разрешиться мирным способом. И, в принципе, Янукович мог уйти, и о, ужас, да, как бы, и Крым мог остаться в составе Украины, и многое-многое другое могло бы пройти совершенно по-другому, но значит, под давлением внешних кураторов весь сценарий был запущен по самому жесткому, самому кровавому пути. Для чего? Для того, чтобы обнулить многие вещи внутри Украины, для того, чтобы полностью разрушить отношения между Россией и Украиной и заложить основу для реального горячего конфликта. Вот. Для этого, собственно, Украина и нужна. И она только поэтому интересует, собственно, Запад, да, и с точки зрения их геополитических каких-то, значит, планов. А для таких вещей нужно некое мясо, пушечное мясо, так сказать, некий харизматический, так сказать, запал. И вот этими людьми являются в штат, являются, так сказать, в Украине так называемые там бандеровцы, националисты там, или как хотите, так сказать, да, всякие разного рода незалежники. Я это к чему? Я к тому, что и их тоже обманывают. На самом деле они нужны для того, чтобы постоянно подогревать градус ненависти, постоянно создавать ситуацию, при которой возврат к нормальным отношениям с Россией был бы невозможен. Их держат для этого. То есть на самом деле создается некая ширма, что якобы на Украине строится украинское государство этнократическое. Но если вы считаете, что оно там очень украинское, посмотрите, так сказать, фамилии руководства Украины и наиболее влиятельных людей. Вот и где же эти украинцы, так сказать, да? Все эти щирые, как бы, и сведомые, на самом деле не более чем просто мясо и ширма для того, чтобы использовать Украину в качестве инструмента давления. Вот, ну их надо постоянно подогревать, их надо все время раскручивать. А так как они в основном в своей массе, так сказать, туповатые, если честно, да? Вот, и очень злые, то это, в общем, несложно делать. Вот такие дела. Поэтому как бы им можно долго морочить голову там, специальной ракетой, вот, которая будет убийцей моста, и им будет казаться, что вот это и есть смысл жизни, они, так сказать, на правильном направлении, верной дорогой идете, товарищи, и так далее. Ну, можно их только пожалеть. Вот как вот здесь, когда 24 июня мы с вами обсуждали парад, который, мне кажется, еще раз повторю, здесь уже, так сказать, находясь в студии, был, мне кажется, просто великолепен. Вот как и концерт «Россия-1», который на Мамаевом кургане. Он, вот, нам, вот я говорю, я вот вообще вредный мужичок, так сказать, люблю... редко что хвалю, но вот был, это действительно был классный концерт. Вот, но, как и вот 24 июня, на самом деле, Украина и украинцы являются, ну, самыми, так сказать, естественными и настоящими наследниками этой победы. То, что их там не было, то, что их фактически отрезали от собственных подвигов, от подвигов их предков, это какая-то вот духовно-историческая кастрация, честное слово. Вот, ну, после этого можно мечтать о том, что они убьют Крымский мост. Мы убьем Крымский мост. Вы уверены, что он живой?
Сергей Александрович, нужно срочное сообщение. Пришло только что из Кремля. Сегодня Владимир Путин около 14 часов по московскому времени обратится к россиянам в преддверии основного дня голосования по Конституции. Основной день завтра, соответственно, 1 июля. Будет даже выходной у некоторых.
Да, да, но не у нас.
Не у нас,
вот,
да.
Мы будем завтра, так сказать, здесь вещать. Ну и ладно, что ж, нам хлеба не нужно, то работу давай. Вот. Да, я думаю, что это вполне, вполне логично, действительно, перед этим днем, который специально для этого, в общем-то, и сделали выходным, президент обратится к людям. Я думаю, что это будет правильно и интересно послушать. Еще раз говорю, вот как раз, например, скажем, мы сейчас вот говорили о Крыме, об истории. Вот, ряд поправок, он напрямую об этом говорит, и они возможности этих вещей переписывания, а то, что мы наследники. Вот, и в конце концов, вот знаете, сейчас делается попытка избежать того, чего мы не смогли избежать в 1917 и в 1991 году. Вообще удивительное дело, но вот все вот эти вот революционные движения, они очень много общего имеют с суицидальными синдромами. Причем не только у нас, но и везде. Вот посмотрите на Штаты. Сейчас они фактически занимаются таким, так сказать, они себя подогревают для некого суицида. Это какие-то синие киты прям. Да,
вот а эти. Вот вы же говорили про самый кровавый сценарий, который выиграли для Украины,
да,
с политической целью.
Да.
То же самое, я так понимаю, делается в США, чтобы,
да,
свернуть Трампа.
Это
самый
суицид,
кровавый,
да,
сценарий.
То есть кому-то надо решить какие-то так сказать, проблемы, да, достичь каких-то целей, да, и для этого фактически избирается, если надо, для этого избираются вот средства самоубийства. Но вот в 17-м году, как бы, да, большевики, придя к власти, взяли и отменили всю историю России до 17-го года. Интересно, что их же наследники, тоже коммунисты, да, в 91-м году взяли и отменили всю историю Советского Союза до 91-го года. И то, и другое было актом такого выстрела себе в голову, в башку. И только, не знаю, только чудом, не знаю, провидением вообще, мне кажется, наша страна, как бы, да, она вот, ну, осталась жива, как бы, и продолжает существование. Так вот, я считаю, что сейчас как раз, мы, может быть, наконец мы хоть немного, так сказать, да, пришли в себя для того, чтобы понять, что изменения к лучшему не всегда связаны. То есть для того, чтобы измениться к лучшему, не надо стрелять себе в голову. Вот. И не надо отменять все то, что было до этого. Потому что это глупо, бессмысленно, саморазрушительно и играет на руку нашим противникам. Я считаю, что вот часть их поправок, которые туда вносятся, она как раз про это. Это попытка, осознав все успешное в прошлом, да, попытка его интегрировать в настоящее и будущее без саморазрушения. Без саморазрушения. Вот когда, кстати, вот, знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло, правда, это не наше несчастье, но тем не менее. Вот сейчас все картинки, которые, и вот весь этот дебилизм, который приходит из Штатов, вот уж на что я как бы вообще не сочувствую американцам ни разу, но смотреть на это как диковато. Ну, это хорошо, мы, вот посмотрите со стороны, как это вообще выглядит, да, что, ну, это как бы, ну, полный отказ от здравого смысла. Вот, так что вот и история, и территория, и преемственность, это важно. Так что я думаю, что и в том числе, видимо, про это будет президент говорить, послушаем.
Сергей Александрович, и по поводу того, что, вот, что происходит на Украине. Я тут недавно, это некоторое время назад было, но я впервые услышал такое выражение по поводу того, что там идет имитация политики. Там двое депутатов в Николаеве общались друг с другом, а микрофоны, как всегда, забыли выключить или им специально их включили. И они обсуждали третьего депутата, женщину, и говорили про нее, что она баба, конечно, рабочая, как корабельная сосна. Я впервые услышал такое выражение, хорошее, красивое выражение. Вот, имея в виду, какие ее качества, что ее, он говорит, ее можно вот забросить в любой избирательный округ, и она тебе обеспечит, потому что она очень обаятельная женщина.
Моторная.
Да, вот она обеспечит тебе большинство, и вот они так обсуждали. То есть там, конечно, там очень интересная политика идет, вот рабочая, как корабельная сосна.
Да-да-да. Но вообще на Украине, конечно, женский вопрос, он всегда был достаточно таким экзотическим, и опять же, тот же самый Гоголь это подметил, да, вот это обилие всевозможных, так сказать, ведьм в этом, в украинском в украинском эпосе, что называется, да, а также действительно большое количество таких очень-очень боевитых женщин, это, правда, свойство украинской политики, не всегда, правда, они достаточно умные. Вот, это другой вопрос.
Но
вот.
Они берут обаяние.
Но тем не менее, да, обаянием или какой-то совершенно как бы термоядерной пробивной способностью. Вот, хотя иногда, конечно, все это превращается в фарс. Вот недавно там одна из депутатша, между прочим, от правящей партии «Слуга народа», от партии Зеленского, да, выразилась в том духе, причем она председатель комитета какого-то, да, в Верховной Раде, выразилась в том духе, что вообще-то, ну, не надо плодить нищету, а надо вообще...
Стерилизовать,
например, скажем, женщин, которые... у которых нет возможности потом воспитать там, этих детей, дать им образование соответствующим образом. Зачем государству украинскому тратить на это деньги? Да? Вот. Ну, лучше их стерилизовать и все. Но это вот и даже не понимаешь вообще, это вот от глупости или от какой-то невероятной степени цинизма, или от того, что они просто совершенно заигрались и оторвались от жизни. Видимо, все это вместе. Или от желания действительно быть замеченной. Вот, видимо, там все вместе, потому что это, конечно, звучит-то чудовищно. И, кстати говоря, соответствует самым таким человеконенавистническим теориям. Но, с другой стороны, это плоть от плоти, между прочим, многих западных философских течений. Вот они так хотят быть причастными к Европе, Америке. Ну, вот, к сожалению, надо сказать, что это же одно из философских течений, которое в итоге там, через там, мальтузианство, всякий социал-дарвинизм, между прочим, и довело до нацизма. Да? Так как, в общем, белые европейцы, там, ну, или не очень белые, как бы, да, так сказать, они действительно считают себя высшей расой, а на основании этого в самом разном виде разрабатывались всякие разные расовые теории, в том числе утверждавшие возможность относиться к людям, к другим людям, как к людям низшего сорта. И поэтому их можно стерилизовать, над ними можно опыты проводить. Я напомню, что, например, массовой стерилизацией занимались американские власти в отношении индейцев. Вот это правда, да. Они массово проводили кампании по стерилизации, в результате по некоторым данным, там, данные разнятся, но говорят, что вот с момента открытия Америки и до, скажем, с сегодняшних дней или середины 20 века количество коренных жителей Северной Америки там сократилось там, по разным оценкам, от 5 до 10 раз. То есть, это совершенно откровенный геноцид. Да? Такие же практики стерилизации колонизаторы европейские променяли и в других местах, там, и в Азии, и в Африке. Ну, а вот в конце концов, значит, довел это все до абсолюта, что называется, пан Гитлер, вот, который все эти вещи, человек не ненавистнически включил, просто свою государственную идеологию обосновал, там, теоретизировал и так далее. И вот вдруг мы слышим это на Украине, после этого они будут говорить, что, они к этому не имеют никакого отношения, там, какой там нацизм. Ну, впрочем, действительно, какой там нацизм? Это просто отношение, это расчеловечивание, отношение к одним, к себе любимым, как к людям высшего сорта, а к другим как к животным. Но страшно здесь еще вот что, что это даже по большому счету еще, я бы так сказал, шаг вперед. Потому что, как бы это все не было ужасно, но значит, колонизаторы так относились к людям другой расы, а в данном случае эта депутатша говорит так о своем народе. Она даже не говорит о каких-то там далеких индейцах, там, скажем, да, или чернокожих в Африке. Она говорит о своем народе, о тех, в том числе, кто за них голосовал. Между прочим, я думаю, что тех, у кого не хватает денег на воспитание детей, их достаточно много и среди тех, избирателей, которые проголосовали за Зеленского, за партию «Слуга народа», и за нее, за эту вот бабищу конкретно, за то, чтобы она сидела там в Верховной Раде, была председателем комитета и могла это говорить. То есть, степень цинизма, конечно, зашкаливает, а это вызвано степенью, имитации, да, и, такой несостоятельности государственности украинской как таковой. И вот они туда залетели, значит, думать и управлять на самом деле не умеют, да, вот. Но колотить, понты и хамить на глазах, и ставить себя выше всех остальных людей, хотя вчера еще буквально там, вчера с села приехала, а туда же, вчера из помойки ее вытащили, да, вот, это очень быстро происходит, это моментально происходит. К сожалению, кстати говоря, это вот наблюдается во многих бывших советских республиках, где люди, не прошедшие никакой школы, вдруг на этой волне залетели так высоко, вот, что они к этому совершенно не были готовы. Интересно, что вот управлять и работать они не умеют, но вот надуваться, да, как эти павлины, они очень быстро учатся. И вдруг начинать относиться пренебрежительно к тем, с кем они вчера еще, грубо говоря, были абсолютно наравне, очень быстро учатся. Очень быстро, себя возносят, до небес и представляют уже какую-то новую аристократию. Это и у нас тоже, к сожалению, там тоже имеет место быть. Вот такие дела.
Вот, кстати, по поводу вот этой вот новой аристократии. Депутат, вот, который рабочая сосна-то, это народный депутат Ирина Аллахвердиева из Николаева. И про нее вот эти два слуги народа, про свою коллегу, говорили, что она, конечно, такая поддутая, конечно, чуть-чуть тюнинг, not too much. В общем, она баба рабочая, как корабельная сосна. Она 300 встреч отработает за 4 месяца и выиграет. Она такая вживую, энергетика. Вот так характеризуют коллеги.
Ну, вы знаете, я это самое, так сказать, когда вы сказали, что вот расшифровка их разговоров, я уже напрягся. Потому что вообще обычно это они еще очень прилично говорили. Обычно этот разговор ведется.
Ну, я убрал тут одно матное слово все-таки было.
В другом лексиконе. Поэтому. А вы что, подозревали украинских депутатов Верховной Рады в аристократизме духа, так сказать, в каком-то джентльменстве или еще что-то в этом роде? Это еще скажите спасибо, что они так сказали. Вот. Я думаю, что. В реальности там они могли бы сказать совершенно по-другому. Вот, да и говорят, скорее всего. Так что здесь ничего такого удивительного-то нету. Если честно, я никак вот не ожидаю от этих панов-депутатов вот, какой-то куртуазности поведения. Вот, сам-то, в общем, честно говоря, этим не страдаю. Вот, ну, а там-то и вообще говорить не о чем.
Вот так такая что, яркая женщина. Но тут важный момент еще какой. У Зеленского, на самом деле, большие проблемы в Раде. Он даже сейчас начал говорить о том, что, возможно, придется Раду распускать. Потому что у них было голосование за программу правительства Дениса Шмыгаля, но при формальном большинстве слуг народа они не смогли ее провести. То есть Рада не контролируется и не подчиняется.
Ну да, это говорит...
То есть очень рыхлая она там.
Это говорит только об одном, что на самом деле вот эта фракция «Слуги народа», она Зеленским не контролируется. Но если честно, вот опять же, даже наши эфиры, вспомните, я об этом так и говорил, что на самом деле никакой партии «Слуга народа»-то ее нету. Ее ж просто там лепили на коленке вот исключительно для выборов. И туда записывали вот весь сброд подряд там буквально, да. Часть людей просто купила свои места, часть там записали, потому что лишь бы кем-нибудь заполнить эти вещи. И я еще тогда говорил, что эти люди, конечно, вообще политиками не являются и в большой степени будут подвержены разным всяким группам влияния, в том числе и местным группам влияния, и просто на самом деле всяким разным коррупционным цепочкам, потому что там же ведь многие эти вещи просто решаются через деньги. Соответственно, если партии нету, если нет устоявшегося избирателя, если нет устоявшейся, так сказать, системы партийной дисциплины, вот, если нет вообще как бы, ну, самой организации как таковой, это значит, что люди просто будут торговать своими голосами, делать на этом бизнес, потому что неизвестно, что там будет в следующем составе Рады, смогут ли они или нет. Многие из них вообще воспринимают это как единственный шанс в своей жизни. Они залетели так высоко, совершенно случайно, как им вообще никак это не светило. Поэтому сейчас надо, понятно, колотить бабло, вот, пока это можно. Тем более на Украине это, знаете, там нет законов о лоббизме, как в Штатах, но фактически там вот все эти решения, они, несомненно, имеют свою цену в зависимости от того депутатского кресла. Люди торгуют, как бы, да, со вкусом потом, как бы, эти деньги проедают.
Ну и приходится, получается, любой законопроект именно продвигать с помощью денег и продавать. Ну что, нам сейчас нужно сделать небольшую паузу. Впереди новости, мы вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович.
Да, мы в студии.
Да, тут интересный момент. Параллель проходит. Во-первых, я не знаю, КМИС — это какой-то их украинский центр опросов.
Это социологический центр, один из социологических центров.
Да. Фиксирует падение рейтинга доверия Зеленского ниже уровня недоверия. Это второй опрос, который отмечает подобный результат впервые после победы Зеленского на президентских выборах. Вот. И тут же параллельно интересно, что во Франции партия Макрона потерпела поражение на муниципальных выборах во Франции. Да? И мне кажется, что здесь же вот фракция, партия Макрона была создана искусственно.
Вы образ имеете в виду?
Да, само по себе. Очень искусственное образование. Как это называлось? Анмарш, движение на марше. И у Зеленского тоже искусственно. И мы видим, как они быстро сыпятся. Они очень так не выдерживают столкновения с реальностью.
У Макрона все-таки масштаб, так сказать, побольше, да, ну и просто там и другие ресурсы, ну и вкачиваются в эти дела больше там всяких разных технологий, ресурсов. Но, в принципе, да, наверное, можно с вами согласиться в том плане, что в общем и целом это были действительно такие наспех сконструированные значит, такие схемы, которые были признаны решить решить вот конкретную задачу. Хотя все-таки Зеленский значительно более легковесный. Почему? Потому что Макрон все-таки был в политике. Он был министром, он, так сказать, знает, что такое государственное управление. Вот, и, несомненно, он человек гораздо более подготовленный. Зеленский — это просто вот чертик из табакерки. Да? Uh-huh. Как хотите к этому относиться, но действительно это человек, которого...
Но Зеленский был президентом, правда, в сериале.
Да, в сериале, да. Он был президентом в сериале. Но здесь, я думаю, что как раз прослеживается, и, если честно, и разница между все-таки французской и украинской государственностью. Да, Макрон действительно был человеком, которого слепили очень быстро перед выборами, а его движение, на самом деле, тоже исключительно ситуативный политтехнологический проект. Вот. Но тем не менее, значит, масштаб и вес значительно больше, чем на Украине, которая само по себе государством, в общем-то, полноценным не является. Имитационная структура в значительной степени. Вот, и поэтому, как бы, ну и имитационный президент, имитационная партия «Слуга народа», вот, ну и все, что с ним связано. Что касается рейтингов, да, понятно, что у таких ситуаций есть определенный ресурс, но он очень часто является краткосрочным. То есть здесь вот, в общем, мы так и говорили об этом еще и по поводу Макрона, другие люди, которые во Франции разбираются, говорили. Но по поводу Зеленского мы так говорили об этом, когда все это получилось. Да, взять голоса можно, а вопрос в том, чтобы доказать свою состоятельность в дальнейшем, будет гораздо сложнее. И так оно и происходит. Посмотрите, здесь, когда нас уверяли в том, что вот, опять же, я люблю это вот повторять, когда нас здесь, в том числе наши вот всякие разные оппозиционеры, блогеры и прочие, уверяли, что вы просто злопыхатели, потому что вы боитесь Зеленского, сейчас он покажет новое качество политики. Я совершенно не боялся Зеленского ни одной секунды. Вот, по той простой причине, что было ясно, что ну, даже с точки зрения вот технологической, этому человеку будет очень трудно наполнить свой, пусть и яркий, но сиюминутный образ реальным содержанием. Особенно в тех политических условиях, которые на Украине существуют. И пока, если честно, он, на мой взгляд, экзамен не сдает. Он не выдерживает экзамен на состоятельность. Да, вот они получили раз там, хоп, да, и на фоне непопулярного Порошенко, который, кстати, еще до этого тоже объявляли там буквально лидером мнений, да, так сказать, там до этого, там в 2014 году он победил, причем с большим достаточно результатом. Ну, хорошо, вы победили Порошенко, да, вы как бы напихали туда модных людей, да, они... сделали свое дело, знаете, такой стендап, так сказать, организовали, все хорошо, так сказать, люди посмеялись, поаплодировали, вот, но дальше надо что-то делать. Это не, значит, комик-шоу, где можно выйти, быстро отработать на свой номер и уйти за кулисы, там дальше, так сказать, уже бабло, гонорары, как бы, да, поехали дальше. Значит, чёс продолжился, какой у нас, так сказать, концертный зал там следующий, какой город следующий. Вот надо будет доказывать свою состоятельность, и с этим однозначно предсказывались проблемы, и эти проблемы есть, вот они никуда не делись. Попытка все свалить на Россию, мне кажется, даже сейчас на Украине уже практически про это не говорят. Да, перестали говорить, потому что они погрузились именно вот во внутренние разборки, потому что ясно, что вот Россия, она, конечно, агрессор, конечно, надо, так сказать, придумать ракету, которой можно всю Россию сразу разбомбить. И, конечно, шанс, значит, Украины в том, что Россия через 2-3 месяца развалится. Вот. Но вот эти внутриполитические, значит, склоки даже превалируют. И сейчас гораздо больше разговоров именно о внутриполитических проблемах и экономической там, несостоятельности политики, чем это было при Порошенко. Потому что Порошенко очень сильно вот на заводил вот эту тему на Россию, а сейчас, когда, ну, на самом деле, конфликт на Донбассе продолжается, но он, ну, вышел из такой активной фазы, из горячей, да, вот, хотя там стреляют каждый день, вот, но, тем не менее, уже даже и сваливать все свои неудачи на Россию уже у украинской вот этой элиты политтусовки не получается, потому что, ну, понятно, да, Крым уже вот 6 лет как не украинский, понятно, вот 6 лет уже как существует ДНР, ЛНР, но внутри Украины столько проблем, столько, значит, всевозможных откровенных ошибок и воровства, и преступлений, и, значит, склок, предательство, глупости, что уже даже и вот этот вот фактор России как оправдание собственной неэффективности используют все меньше и меньше, потому что он не работает просто-напросто. Он перестал работать. И, в общем, это было абсолютно предсказуемо. Да, то есть, да, можно выскочить, да, вот дальше-то что ты будешь делать? Вот все твои модные люди, в итоге все модные люди, так сказать, слиняли потихоньку, да, начали там дергать уже тех, которые отработаны при Порошенко, даже еще при Януковиче. Саакашвили вон вернули там, и все дела. Так что да, я согласен, это было предсказуемо. Это вот как яркий бум, знаете, как салют, там бах, вот, потом там недолгий отсвет, и его как будто и не было, и только облачко дыма плывет. А вот что дальше будет, от этого очень серьезно зависело от масштаба личности. Пока Зеленский масштаб личности не демонстрирует, как и его команда вся. Корабельные сосны все эти.
Да, корабельные сосны, хотя и рабочие. Тут интересный еще момент по поводу масштаба личности, если говорить о всяких там Макронах и других. Пришли совершенно удивительные сообщения о том, что Трамп во время телефонных разговоров по-страшному унижал всех, с кем разговаривал. То есть он обзывал, значит, Меркель дурой. Ну, то есть он прямо с ней разговаривал, он говорил, что она... нет, Меркель глупая, а Тереза Мэй дура, критикуя за бесхарактерность в отношениях Брекзита. Угу. Вот. Также издевался и унижал президента Франции Эммануэля Макрона по телефону, канадского и австралийских премьеров Джастина Трюдо и Скотта Моррисона Трампа. Об этом сообщают источники CNN.
Какая тяжелая у них жизнь. Но, да, правда, что касается источников, конечно, источники эти проверять надо. Мы буквально вчера с вами обсуждали другой источник, Нью-Йорк Таймс, вот, которая там утверждала, что, значит, ГРУ заказывает убийство талибам американских солдат. В итоге...
И платит. Да, за скальпы.
Да, в итоге сегодня еще одно пришло сообщение из Штатов, там, и опять Министерство обороны уже не подтверждает это, то есть говорят, что данных таких нету, поэтому насколько эти источники информированы, это надо проверять. Но, в принципе, возможно ли это теоретически? Ну, к сожалению, да, возможно, да. И вот, собственно говоря, с такой Америкой приходится европейским лидерам общаться, но я считаю, что это момент истины для них. Вот все-таки надо когда-то вот отрезвляться, да. Они настолько долго верили в Америку, как в то, без чего вообще жить невозможно. Я думаю, что Трамп, вот если хотите, сам Бог послал им для того, чтобы они, ну, это шанс на то, чтобы они, ну, протрезвели, чтобы они поняли, что такое Америка на самом деле, что такое американская элита на самом деле. Вопрос только в том, какие они из этого всего будут делать выводы. Я думаю, что все, они пока еще все еще пока будут ждать, что вот сейчас вот Трамп уйдет, и все станет опять хорошо, складно, да ладно, вот, и может быть будет все вот очень-очень даже и неплохо, подождем, потерпим немножко, так сказать, подождем, вот, но в принципе это не исключено, хотя я не исключаю того, что сейчас вот, я вчера говорил, чем ближе к выборам, тем больше будет разных вбросов, потому что остается все меньше времени на их проверку, вот, и надо просто вбрасывать эти всякие разные кошмарные новости, а там дальше победишь, тебе все это спишется, вот, ну, а не победишь, то что делать, да, как бы там, дальше уже будем разбираться, если заставят напечатать опровержение, ну, напечатают где-нибудь там маленькими буквами, кверх ногами, задом наперед, там где-нибудь на последней странице, вот, и скажут, что да, действительно, что-то там у них... Источник оказался не настолько информированным. Поэтому, может быть, это и ложь, потому что здесь вот, ну, хотелось бы услышать, например, скажем, какие-нибудь записи или подтвержденные стенограммы, потому что, ну, хотя Трамп, конечно, такой хамоватый.
Ну, сложно поверить, наверное,
мужик,
да?
Но вот чтобы он разговаривал с Терезой Мэй в прямом, ну, по телефону, и сказал, ну ты и дура, ты, Тереза Мэй, чтобы он прям так вот сказал. Я не знаю, как это звучит по-английски, конечно, да, вот, но, тем не менее, как-то вот с трудом верится. Но, к сожалению, исключать это тоже, ну, нельзя. Но
мне кажется, классный подход.
Да? Это позвонил, очень... сказал, ну, ты, слышь, ты дура, как бы, ну, все, кончай это дурить, давай, это да, дело, как тебе сказали.
Это же очень странно, да, звучит.
Интересно, что они ответили.
А, судя по всему, рассказывают, что они засекретили все эти переговоры и так далее. И еще, ну, наверное, обиднее все-таки Эммануэлю Макрону. Он же его по щеке трепал и все, что такое, а потом так плохо о нем говорит. Небольшая пауза у нас.
Вести ФМ.
А та же утечка рассказывает, что вот, например, когда общались с Путиным и Эрдоганом, там все было наоборот. Ну, то есть никто на Трампа не обзывался, но переигрывали. Американского лидера переигрывали, потому что неназванные чиновники Белого дома сообщают, что Трамп систематически не готовился к разговорам. Угу. Он забывал читать вот эти брифинги, которые ему давали, или просто ему неинтересно, там довольно много же страниц.
Ну, насчет того, что переигрывали или нет, может быть, даже где-то в чем-то и переигрывали, но мне кажется, просто Трамп для себя это в качестве приоритета никогда не ставил. Он действительно не разбирается во внешней политике, и, если честно, мне кажется, что он и не хочет не разбираться. Он хочет, так сказать, сильные позиции, и считает, что сильные позиции сами по себе и есть внешняя политика. Но вообще-то я что еще хочу сказать? На самом деле, вот, ну, мы как бы тут удивляемся и прочее, но, если честно, это следствие развитие того, что на Западе называют демократией. Конечно, эта демократия не имеет ничего общего с тем, что под демократией имели в виду там древние греки, когда писали там свои эти трактаты, да, философские, вот, и прочее. Но смысл в том, что, ну, а что вы хотите? Вот это и есть же приближение, как бы, власти, ну, к улице. Вот. Ну, вот, значит, разговор на уличном сленге, взаимное оскорбление, некомпетентность, значит, отсутствие профессионализма. Ну, вот вы же хотели, чтобы они были как парни с улицы. Ну, вот они и есть парни с улицы. Вы же этого хотели. Это то, что я вот тоже люблю как бы, да, говорить. Поймите, любая идея, доведенная до абсурда, она превращается в собственную противоположность. Поэтому вот эта вот оголтелая поддержка демократии, оголтелая поддержка снижения планки, вот это бравирование тем, что, так сказать, вот он, они там заходят и с кем-то там в какой-то закусочной вместе там едят эти гамбургеры, бравирование тем, что они свою политику осуществляют через вот эти все социальные сети, где там достаточно трех слов для того, чтобы вообще как бы, да, заниматься и внутренней, и внешней политикой. Да? Вот это выставление это на показ, значит, демонстрация этого в качестве преимущества, оно к этому и приводит. Это на самом деле приводит ни к чему иному, как к снижению качества мышления, к снижению качества анализа, к снижению качества прогноза и в конце планирования, и в конце концов просто к снижению качества политики. А снижение качества политики приводит к разного рода просчетам, ошибкам, а это в лучшем случае, иногда катастрофам. Да? Вот и все. Вы же это знаете, за что боролись, на то и напоролись. Вы же хотели, чтобы все было максимально приближено к простым парням там с улицы. Ну вот они и приблизились. И когда нам тоже ставят это, раньше, по крайней мере, очень часто ставили это в пример, вот смотрите, у нас там вот там политбюро, все стояли в этих, в пирожках из каракуля, как бы, да, так сказать, как эти, как будто они эти самые окаменели, да, вот, а до этого вообще был там царь-государь, который на троне сидел весь в орденах, вот, а другое дело, вот эти простые парни в Америке, они вот там, то есть 50, вот буквально там, они там, привет, Билл, там, он тебе тоже по уху там шлёп и говорит тебе, привет, так сказать, ты вонючка.
Избиратель.
Вот это, да, привет, так сказать, вонючий избиратель. Вот это, да, вот это вот настоящее, это по-пацански все правильно, ну, вот вы и получаете вот такой соответствующего уровня политики. Но, к сожалению, знаете, если речь идет о стране, которая ничего не решает, наверное, можно это себе позволить, да? Вот. Но если речь идет о стране, которая считает себя мировым лидером, обладает самым большим потенциалом вооружения, контролирует через свою систему, так сказать, денежную весь мир, то, если честно, я считаю, что ничего хорошего в том, что подобные люди приходят там к власти, нету. Ни для Америки, ни для всего остального мира. И, кстати, то, что европейские лидеры, как вы говорите, возможно, засекретили эти вещи, говорит о том, что они тоже чувствуют этот диссонанс, они понимают, что это, ну, уже сверхпадение планки, что на самом деле ничего хорошего в этом нету, вот в такой якобы демократии. И, кстати, в конечном итоге все то, что мы видим сейчас в Америке, это тоже последствия вот такого, вот этого самого подхода. Все там вот, ничего вообще мы не уважаем, как бы, да, мы же здесь власть, говорят, как бы, чернокожие эти самые бандиты, да, в том числе, ну, не только бандиты, но и они тоже на это самое, на улицах. Вот, между прочим, да, лозунг, который на митингах нашей оппозиции популярен, мы здесь власть. Вот посмотрите, как это бывает, например, в Америке. Вот эти вышли, так сказать, толпы, да, которые там громят все там это самое, сжигают, они тоже считают, что они там власть. Вот, а мы здесь власть, говорят вот эти, значит, толпы этих вот мародеров, и они правда там власть, потому что когда власть настоящая уходит с улиц, вот эти люди становятся, вот эти люди становятся властью.
Винтовка,
вот они там власть.
Да, рождает власть? У них же есть винтовка,
да,
в руках,
да, да, да.
Все
нормально. Причем винтовка у Мао, по крайней мере, имела позитивную программу, а у этих вообще ничего нету. Вот. Мы здесь власть, поэтому платите нам. Это рэкет называется, вот, по большому счету. Так что я думаю, что он мог так сказать. Но это вот это следствие развития вот этой вот уже псевдодемократической субкультуры, которая тоже у нас очень любит восхищаться.
Там у них большой скандал, кстати, по поводу того, что в один из охраняемых районов, я не помню какого города, ну какого-то крупного города, прорвались вот эти вот демонстранты. А люди, прямо показано, возле очень богатого особняка стоит мужик с М-16. И его жена с пистолетом. И они орут: идите отсюда, товарищи. Проходите мимо, то есть не задерживайте.
Идите отсюда, сограждане.
Да, там же у них 5-я поправка, они имеют право расстрелять любого, кто вступил на их территорию.
Ну да, как вот. Бы с одной стороны здорово, что такая поправка у них есть, и люди имеют возможность себя защищать, но с другой стороны ничего хорошего в этом нет, потому что если в итоге каждый вынужден будет защищать себя, то это превратится в гражданскую войну, ну, всех, да, против всех. Вот и все. Поэтому, ну, стоит он с этой М-16, и, значит, стоит вот эта вот женщина с пистолетом. Ну, хорошо, в какой-то момент они могут сдержать их. Ну, а что будет ночью? А что будет, если, например, там, скажем, толпа тоже будет вооружена? А что будет, сказать, если, например, скажем, налетит, ну, вообще большое количество людей, которые просто сметут их? Но они, ну, успеют, да, сделать несколько выстрелов, да, дальше что? Их просто убьют. Разорвут на части. А кто, собственно говоря, за них вступится, да? Ну, вот у них, или, например, они забригадировались, у них кончились патроны, дальше что? То есть это не государство называется, это называется не жизнь.
Но это Дикий Запад, это возвращение
это
к истокам.
Это называется Дикий Запад, да. То есть, грубо говоря, вот Кольт, да, он тоже рождает в данном случае власть. Прав тот, кто первый выстрелил. Но опять же, вот сейчас выстрелил первый ты, а в следующее, так сказать, мгновение кто-то выстрелил в тебя. Вот и все. И кто же прав? Прав тот, кто убил. Тот, кто остался живых, тот и прав. Вот что получается.
Но тут еще важный момент, что виноват во всем Трамп.
Да, ну
теперь
это понятно. Да. Виноват вообще во всем абсолютно.
Потому
виноват
что при
Трамп.
Нем это происходит.
Да, и посмотрите тоже, как это происходит. Да, вот все, что делает Трамп, все неправильно, а все, что делается против Трампа, все правильно. Это абсолютная ложь и манипуляция, потому что так просто быть не может, и так не бывает. Но тем не менее, посмотрите, как это работает. То, что это пришло на улицы Америки, но я, в общем, немножко, конечно, злорадствую по этому поводу, потому что это их технологии. Кстати, насчет технологий. Кто-то считает, что это не технология. А вы видели, например, скажем, сейчас вот у этих Black Lives Matter появился в качестве символа сжатый кулак. Я вам напомню, родные мои, что этот сжатый кулак появился, например, скажем, у движения «Отпор» в Югославии, когда разваливали Югославию. Потом он появился у движения «Кмара» в Грузии, когда там проходила революция «Рос». Потом этот же самый кулак использовался на Украине. Потом этот же самый кулак использовался, например, в Киргизии, да, когда там была революция тюльпанов. И вообще он путешествует по всем цветным революциям, да, по всему миру. И то, что сейчас он появился у митингующих, вот этот сжатый кулак в круге, вот там вот в Америке, это, на мой взгляд, совершенно очевидно доказывает то, что это одна и та же технологии. Это одни и те же совершенно темники, одна и та же методология, одна и та же методология расчеловечивания, так сказать, ваших противников, да, дискредитации власти там и прочее, и прочее. Вот такие дела, так сказать, имеющие, так сказать, глаза, пусть видят и анализируют, если у них хватает это мозгов.
Сергей Александрович, ну, у нас на этом все. Спасибо большое. До свидания.
Железная логика.